Глава 14. Ох, и зубаст же проклятый ветер! Кутаясь в одеяло, мы стучали зубами и мечтали поскорее убраться из этих жутких дебрей. Не понимали, что мы тут делаем, дрожа точно беззащитные цуцики. Была б наша воля, мы б сюда и вовсе не сунулись. И все-таки нечто неуловимое, какая-то увертливая эмоция в глубине моего существа твердила, что задача у нас крайне важная, и оплошать мы не имеем права. Мне даже не представить, как много от этого зависит. Невидимые во тьме деревья потрескивали и поскрипывали. Под стоны и плач ветра очень легко дать волю воображению, и тогда начнут мерещиться многие тысячи замученных насмерть в этом лесу. Это их стоны и плач, это их мольбы о милосердии, не находящие отклика даже теперь. Того и гляди, мертвые восстанут перед тобой, требуя отмщения живым. Я хоть и старался держаться героем, не мог унять дрожи. Укутался поплотнее в одеяло, но и это не помогло.
«Эй, неженка!»
Насмешливо окликнул меня одноглазый, словно самому ему, мелкому пакостнику, легче легкого было держать себя в руках.
«Если гоблин не прекратит шарахаться по округе, я спущу со старого пердуна штаны и посажу его тухлой задницей на глыбу льда. Гвоздями прибью, чтоб не слез».
«Вот это называется творческий подход».
«Не умничай, щенок, а не то».
Остаток фразы был унесен сильным порывом ветра. Я так и не узнал, чем меня хотел напугать одноглазый. Дрожали мы все не только от холода, хотя никто не признался бы в этом. Мы очутились в жутком месте, и нас страшила наша задача, да вдобавок, по вине громадной тучи, мы лишились даже той жалкой помощи, что оказывали нам звезды. Ночь выдалась чертовски темная, а душилы, похоже, сдружились с теми, кто правит тенями. Принесла такой слушок сорока на хвосте, вернее, не сорока, а большая черная птица. «Мы слишком задержались в городе», — посетовал я. Одноглазый промолчал, за него ответил Тайдей. Парень лишь буркнул, но для него это была целая тирада. Ветер донес до моих ушей хруст потревоженного осторожной поступью хвороста.
«Гоблин, черт тебя дери!» — рявкнул одноглазый. «Кончай топать! Хочешь, чтоб весь мир узнал, что мы здесь?»
А ведь гоблина даже за пять шагов мы бы не услышали, хоть он пляши. Нет у одноглазого никакого уважения к законам природы и к логике простых смертных. Передо мной возник гоблин, опустился на корточки. Его желтые зубки выстукивали дробь.
«Все готово», — шепнул он. «Дело за тобой».
«Тогда лучше бы начать», — буркнул я в ответ, поднимаясь на ноги. «Пока я не сломался под тяжестью здравого смысла». Колени скрипнули, мускулы не желали растягиваться. Я выругался. Похоже, слишком стар я для таких приключений, хотя среди наших в свои 34 остаюсь юнцом. «Подъем!» — сказал я достаточно громко, чтобы услышали все. Знаками в темноте не объяснишься. Мы находились с подветренной стороны. Да и гоблин постарался, так что о шуме можно было не тревожиться. Наши растворились во мгле, столь тихо, что даже почудилось, будто я остался совсем один, если не считать ординарца. Мы с ним тоже двинулись вперед. Тайдей прикрывал мне спину. Темнота ему вовсе не мешала. Кошачьи глаза у парня. Меня обуревала уйма самых разноречивых чувств. Я впервые командовал в рейде и сомневался, достаточно ли очухался от дежагорских впечатлений, чтобы справиться. Я по-прежнему шарахался от теней и, сам не понимая почему, был маниакально подозрителен ко всем, кто не числился в отряде. Однако Костоправ настоял, и вот я здесь, в темном недобром лесу, с сосульками на заднице, руковожу первой самостоятельной операцией отряда после нескольких лет бездействия. Хотя, если учесть, что каждого из нас сопровождает ординарец-телохранитель, мы не так уж и самостоятельны. Заставляя себя продвигаться вперед, я одолел неуверенность. Черт возьми, теперь слишком поздно отступать. Покончив с тревогами на свой собственный счет, я обратился к заботам об отряде. Как мы будем выглядеть по завершении дела? Если провалим его, списать это на ненадежность и неумелость таглиоссов, на их внутренний раздор, то есть на обычные палки в наших колесах, не получится. Я добрался до гребня невысокого холма. Руки заледенели, однако тело под одеждой обливалось потом. Впереди замаячил свет. Это обманники, чтоб им пусто было. Блаженствуют у костра. Остановившись, я напряг слух, однако ничего не услышал. Откуда старик вызнал, что главари обманников именно в этом году соберутся здесь на свой фестиваль? Его способность добывать сведения порой пугает. Может, госпожа постаралась? А может, он и сам обладает кое-какими магическими способностями, предпочитая об этом помалкивать? «Ну, сейчас посмотрим, сохранился ли у гоблина этот талант», — сказал я. Тайдэ не ответил даже своим обычным бурканьем. Но молчание было достаточно красноречивым. Вожаков душил, должно было собраться 3-4 десятка. Мы непрестанно охотились за ними с тех пор, как Нараян похитил дитя Костоправа и госпожи. Тогда-то старик и выбросил из отрядного словаря слово «пощада». Тем самым он уравнял нашу философию с философией обманников, о чем эти сомлевшие у костра парни, конечно же, никогда не задумывались. Гоблин своих умений не растерял, все часовые уснули мертвым сном. Однако, как всегда, составленный загодя план не совпал с действительностью. Я полз в футах в 50 от костра, и тут рядом из большого уродливого шалаша выбрался на цыпочках, как будто его выслеживали все дьяволы ада, человек, сгибающийся под тяжестью изрядной величины узла. Узел дергался и хныкал. Я сразу же смекнул, что это за супчик. «Нараян Синг, стоять!» «Верно, Мурген. Пусть у мерзавца ноги с перепугу отнимутся». Остальные тоже признали его. Поднялся многоголосый рев. Просто не верилось в такое везение, хоть меня и предупредили, что в роще предначертания может оказаться самая лакомая добыча. Нараян Синг — обманник номер один, злодей, за которым госпожа с капитаном охотились долгие годы, дюйм за дюймом сужая кольцо. А в этом узле наверняка их дочь. Я заорал, отдавая приказы. Однако люди, вместо того, чтобы повиноваться, принялись действовать кто во что гораст. В основном погнались за Сингхом. Воцарившийся шум разбудил остальных обманников. Самые проворные бросились бежать. К счастью, кое-кто из наших не потерял голову.
«Ну теперь согрелся?» — спросил гоблин.
Я перевел дух, краем глаза заметив, как Тайдэй вонзил тонкий клинок в глаз ничего не соображавшего с просонья душилы. Мой телохранитель глоток не режет, не любит грязи. Все было кончено. «Много мы уложили. Многим ли удалось уйти?» Я взглянул туда, куда убежал Синг. Тишина в той стороне не сулила ничего радостного. Изловив его, ребята непременно грянули бы «ура». Вот проклятие, рано я, выходит, торжествовал. Если бы удалось приволочь его в Таглиоз, если бы желание добыло конем...
«Нескольких возьмите живьем, пусть нам сказочек на сон грядущий порасскажут. Одноглазый! Как этому черту удалось понять, что мы рядом?»
Карлик пожал плечами.
«Откуда мне знать? Может, богиня ихняя его загузно ущипнула?»
«Да нет, похоже, Кина тут ни при чем». Но я вовсе не был в этом уверен. Тайдэй подал мне знак.
«Верно, я и сам об этом подумал».
Взгляд Одноглазого сделался озадаченным.
«Вы о чем?» — проворчал гоблин.
«Как всегда, наши ведуны на высоте».
«Ребят, вы хоть елду свою без карты местности отыщете? Шалаш, старички, шалаш! Немного ли веток для одного злобного коротышки с ребятенком по колено ростом? Не великоват ли шалашик даже для живого святого и дочери богини?»
Одноглазый гаденько ухмыльнулся.
«Никто больше оттуда не выходил, так? Так. Что, поджигать?»
Прежде чем я успел ответить, гоблин заверещал. Я обернулся. Бесформенный сгусток тьмы, видимый только в отсветах костра, вырвался из шалаша. Я здорово приложился о землю, сбитый с ног Тайдэем. Надо мной полыхнуло, молнии вокруг сухим треском впились в землю. Со всех сторон летели стремительные огненные шары. Затем убийственная тьма испещрилась, как будто ее проела моль, и распалась на клочки. Вот, значит, что заставляло нас дрожать в засаде. Однако этот раунд мы выиграли. Я сел и показал пальцем. «Давайте поглядим на нашу добычу. Думаю, это будет интересно». Ребята мигом развалили шалаш. И, конечно же, увидели в свете костра полдюжины старичков. Сморщенных, малорослых и коричневых точно каштаны. Тенеплеты в компании с душилами. И правда любопытно. Старикашки залепетали, выражая полную готовность сдаться. С тенеплетами мы встречались и раньше. Личным героизмом эта порода не отличается.
«Тенеземцы славные ребята, после того, как услышишь от них, сдаюсь», — с ухмылкой сказал один из наших по имени Хлуп. «Наверное, все они обучены самым ходовым таглиосским словечкам».
«Кроме длиннотени», — напомнил я и повернулся к ординарцу. «Спасибо, Тайдей». Он пожал плечами. У Ньюэньбао, кстати, такого жеста нет.
«Так нужно, Сари».
А вот это как раз в духе Ньюэньбао. Все, что делается хорошего, списывает на сестринские пожелания и не намека на чувство долга или дружеские симпатии.
«Что с этими?» — спросил Хлуп. «Они нам нужны?»
«Оставим парочку, самого старшего и еще одного. Гоблин, ты так и не сказал, многим ли удалось удрать?»
«Троим, считая Синха и не считая малышки. Но одного мы вернем, поскольку он прячется вон в тех кустах».
«Живым! Покажем его старику!»
Одноглазый саркастически заскрипел.
«Что власть человеком делает, ой-ой-ой! Дали ему чуток, так уже маршалом себя мнит. А помнит, с таким салагой был когда-то. Не успевал овечье дерьмо между пальцами выковыривать, потому как о башмаках и понятия не имел».
Однако в его глазах веселья не наблюдалось. Он, словно ястреб, следил за каждым моим шагом. Вернее, словно ворона, хотя в эту ночь ворон вокруг не наблюдалось. Что бы гоблин с одноглазым на этот счет не придумали, у них получилось.
«Да успокойся ты, Мурген», — посоветовал гоблин. «Что могли, мы сделали. Эй, лентяи, как насчет подбросить пару полешек в костер?»
И они с одноглазым, заходя с разных сторон, принялись ловить спрятавшегося обманника. Колдуны верно подметили, у меня здорово сдавали нервы. Я себе казался тысячелетним старцем. Пережить осаду Дежагора было нелегко. Однако и остальные через это прошли. Они тоже видели Магабу, истреблявшего ни в чем не повинных людей. Они тоже пережили моровые поветрия. Они тоже лицезрели людоедство и человеческие жертвоприношения. Измены и обманы и все прочее. И вынесли все это, не позволив кошмарам одержать над собой верх. Я должен взять себя в руки. Должен как-то отрешиться от всех этих страстей и взглянуть с более отдаленной точки зрения. Но ведь то, что творится в моем сознании, не поддается контролю и даже пониманию. Порой возникает такое чувство, будто я не один, этих «я» несколько, и сидят они где-то там, за спиной у меня настоящего, наблюдают. Может, нет ни единого шанса восстановить здравость ума и душевную целостность. Гоблин уже шагал обратно, вместе с одноглазым вел человека, сплошь состоящего из костей и кожи. Да, немногим обманникам нынче удается держать хорошую форму. Нигде-то у них нет друзей. Их травят, как бешеных хищников, и за их головы объявлено огромное вознаграждение. Гоблин расплылся в своей жабьей улыбке.
«Краснолапого взяли, Мурген! У парня черный румел и красная ладонь. Как тебе подарочек?»
Я воспрянул духом, попалась крупная рыба. Красное пятно на ладони означает, что он был в этом лесу, когда Нараян Синг обманом убедил госпожу в ее принадлежности к культу душил. А обманники поверили в то, что ее еще не родившееся дитя — дочь богини Кины. Однако госпожа тоже не лыком шита. Она пометила красным каждого душилу, чтобы впоследствии никто не смог скрыться. И от метки можно избавиться только вместе с рукой. Однорукому же душили не управиться с румалом, платком-удавкой, орудием священного промысла обманников.
«Старик будет доволен!»
Краснорукий должен быть в курсе всех внутрикультовых дел. Я подсел к костру. Тайдей помог избавиться от лишних тенеплетов и устроился рядом. Сколь сильно его изменил Дежагор. Я никак не мог представить ординарца иным, таким, как сейчас. Угрюмым, неразговорчивым, безжалостным, он, похоже, был с самого рождения. Я заметил, что гоблин ведет себя, как и прежде. То есть наблюдает за мной краем глаза, но делает вид, что занят чем-то еще. Что их с одноглазым беспокоит? Коротышка протянул руки к огню.
«Эх, хорошо!»